Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема сегодняшнего дня. Последние новости об ожидающейся сегодня вечером акции на Болотной площади в Москве в годовщину шествия и митинга 6 мая прошлого года, закончившегося столкновениями демонстрантов с полицией и уголовным делом о массовых беспорядках. Акции против политических репрессий в других российских городах. Напомним также об итогах общественного расследования событий 6 мая 2012-го. И о других событиях. В Лондоне сегодня, по некоторым данным, будет в условиях секретности похоронен Борис Березовский. Знало ли руководство США о планах Израиля нанести авиаудары по объектам в Сирии? Эксперт об отношениях Грузии и Северного Кавказа и о первых результатах чемпионата мира по хоккею. Итак, главное событие в России сегодня – это митинг оппозиции гражданских активистов на Болотной площади в Москве. Он состоится в годовщину оппозиционной акции 2012 года, последней в ряду многотысячных митингов за честные выборы, которые закончились столкновениями демонстрантов с полицией 6 мая. Эти события стали первопричиной крупнейшего уголовного дела, фигурантами которого являются 28 человек, преимущественно рядовых участников митинга. Следствие считает, что часть из них виновна в организации, а часть в участии в массовых беспорядках. Оппозиция уверена, что произошедшее, во-первых, не являлось массовыми беспорядками, а во-вторых, что столкновения были спровоцированы самими правоохранительными органами. Впрочем, большинство экспертов сходятся во мнении, что эта провокация была осуществлена при участии некоторых представителей леворадикальных группировок. Вопрос лишь в том, насколько сильное давление для этого оказали на провокаторов спецслужбы. После разгона митинга на Болотной площади в России начался период закручивания гаек. Были приняты законы, устанавливающие многотысячные штрафы за нарушения на митингах, закон об НКО иностранных агентах, запрет на усыновление российских сирот гражданами США, возвращена уголовная ответственность за клевету, введены черные списки сайтов в интернете, рассматривается закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Против всех этих инициатив, принятие которых не сопровождалось дискуссией ни в обществе, ни в Государственной Думе, тоже будут сегодня протестовать на Болотной. За последний год были возбуждены уголовные дела против оппозиционных лидеров. Суд по делу одного из них, Алексея Навального, уже начался. Поэтому главный лозунг сегодняшнего протеста – освобождение тех, кого гражданские активисты и оппозиционеры считают политическими заключенными. В первую очередь, конечно, узников Болотной. А также прекращение уголовных дел против лидеров протеста. Радио «Свобода», как всегда, будет вести прямую видеотрансляцию митинга на Болотной на нашем сайте свобода.орг. Ориентировочное начало трансляции 6 часов вечера по московскому времени. А сейчас в эфире «Свободы» о том, как готовилась акция 6 мая, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Наталья Джампаладова.
Акцию 6 мая в годовщину событий на Болотной площади Координационный совет оппозиции запланировал еще в марте. Мероприятие было заявлено как главная акция весны. Заявку на ее проведение представители Координационного совета подали в Московскую мэрию 22 апреля. Они планировали, как и в прошлом году, пройти шествием от Калужской площади по улице Якиманка и завершить акцию митингом на Болотной площади. Митинг городские власти согласовали практически сразу. Шествие чиновники разрешить были не готовы. Как заявлял глава Департамента региональной безопасности мэрии Москвы Алексей Майоров, для организации шествия в будний день необходимо было перекрывать улицы, что могло создать проблемы для жителей города. Окончательные переговоры по поводу шествия состоялись в мэрии 2 мая. Компромисса достичь не удалось. По словам одного из заявителей акции журналиста Александра Рыклина, переговоры были непростые.
Мы пришли с новым вариантом шествия. Предложили им шествие по пешеходной зоне от метро Третьяковская, мимо Третьяковки, по Лаврушевскому переулку, который целиком пешеходная зона, с выходом на набережную, дальше проходом к Болотной площади. Но и это предложение было отвергнуто. И нам совершенно очевидно, что мэрии движут политические мотивы, что нет там никаких технических проблем. Есть установка на максимальное урезание той заявки, которую мы подали. Переговоры развивались крайне драматично. В какой-то момент мы были уже готовы отозвать нашу заявку целиком и на марш, и на митинг, потому что мы посчитали, что мы не вправе брать на себя ответственность за безопасность людей в том виде, который изначально был предложен мэрии. И мы уже написали такой отказ, и нам осталось только его подписать. И в этой ситуации мэрия начала говорить, что тогда мы готовы увеличить территорию митинга на весь сквер и на пешеходную часть Болотной улицы, это тыльная сторона вот этого сквера Болотного. Мы договорились о том, что в случае, если вся территория митинга окажется заполненной, они сдвигают заграждение и пускают людей на территорию сквера.
Митинг, согласованный мэрией, предусматривает до 30 тысяч участников. Организаторы акции не исключают, что на улице выйдет больше людей. Мероприятие, главный лозунг которого «За свободу», будет посвящено политическим заключенным и в первую очередь так называемым «узникам Болотной», фигурантам дела о беспорядках на Болотной площади 6 мая прошлого года. По словам Александра Рыклина, к митингу организаторы подготовят плакаты политзаключенных.
Это 6 мая, и мы не будем об этом забывать. И у нас будут большие портреты политзаключенных, и разные сюрпризы ждут всех тех, кто придет на митинг. И это будет организовано, я вас уверяю, очень хорошо и весьма необычно.
Как рассказала еще одна заявительница акции 6 мая, Евгения Третьякова, не исключено, что на митинге выступят родственники и близкие фигурантов болотного дела.
Скорее всего, будет слово дано там родственникам ребят, которые сидят по болотному делу, возможно, их адвокатам, возможно, каким-то политическим деятелям. Он должен дать главным событием весны. Конечно, он подведет итоги той кампании, которая стартовала 6 апреля митингом на Пушкинском сквере. Будут, конечно, подведены какие-то итоги. Безусловно, мы благодарим тех людей, которые приняли участие, помогли нам и в записи роликов, и в поддержке, и в том, что, в общем, люди больше узнали о ребятах. Благодаря во многом иным лицам, которые приняли участие.
7 апреля в России шла кампания «Один день, одно имя», посвященная обвиняемым и подозреваемым по болотному делу. Каждый день организаторы этой акции выкладывали в интернет видеоролик, в котором кто-то из известных общественных деятелей или деятелей культуры выступал в поддержку того или иного задержанного по делу о беспорядках 6 мая прошлого года. 22 апреля было представлено независимое общественное расследование, авторы которого пришли к выводу, что ответственность за прошлогодние столкновения на Болотной площади лежит на городских властях и на сотрудниках правоохранительных органов. Этими событиями также заинтересовались международные правозащитные организации, которые намерены дать оценку прошлогодним событиям на Болотной. Российские правозащитники говорили о том, что их нельзя квалифицировать как массовые беспорядки. Надежда Митюшкина, неоднократный заявитель московских акций протеста, активист движения «Солидарность», считает, что 6 мая достаточно будет провести только митинг. В этот день необходимо рассказать людям о том, что происходило год назад, говорит Надежда Митюшкина.
Вот именно на этом мероприятии, вот именно 6 мая, вот митинг важнее, чем важнее демонстрации просто во много раз. Потому что было общественное расследование, да, потому что уже начались суды, да, как-то многие дела, да, переданы в суд, закончено следствие. И сейчас, знаете, есть что рассказать людям, есть что рассказать миру про это. Это не, как бы сказать, там, обычный митинг с разными выступлениями. Должен быть митинг-рассказ, да? Рассказ о том, что сейчас происходит, чтобы про это узнало, ну, как можно больше людей. Mm-hmm. Поэтому вот, мое мнение, что просто вот митинг принципиален. В этот раз мы выходим, ну, как бы сказать, совсем уже не за себя. Мы выходим за узников Болотной, за свободу, да, за свободу всех политзаключенных. И это очень важно.
Говорила Надежда Митюшкина. По словам члена Координационного совета оппозиции, активистки движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой, раскручивая болотное дело и предъявляя его фигурантам новые абсурдные обвинения, власть только подталкивает людей к выходу 6 мая на улицы.
После такого процесса хочется просто у многих, я думаю, моих соотечественников, просто выйти 6 мая на площади, сказать: нет, хватит, это наша страна, мы ее не отдадим, мы не хотим, чтобы наша жизнь, жизнь наших детей превращалась в этот ад. Уходите вы сами, потому что, ну, с какой стати вы превращаете нашу жизнь в театр абсурда? Наши власти, они делают все, мне кажется, для того, чтобы протест вырос десятикратно. То есть вот это ненужное никому насилие, вот эта жестокость, оно вызовет, естественно, ответную реакцию. От власти мы ожидаем всяких пакостей, как в прошлом году, потому что я была свидетелем того, как полиция начала давить на демонстрантов и просто в буквальном смысле этого слова затаптывать их. Я сама, как член Координационного совета, стараюсь сделать все возможное, все от меня зависящее, чтобы в этом году эта ситуация не повторилась, чтобы никто не пострадал, чтобы у нас не было узников 6 мая 2013 года.
Говорила Евгения Чирикова. Писатель Борис Акунин полагает, что дальнейшая судьба обвиняемых и подозреваемых по делу о событиях 6 мая на Болотной площади будет зависеть от того, насколько много людей примут участие в акции в этот раз.
То, что эта акция очень важна, у меня нет в этом никаких сомнений. У меня такое ощущение, что такого важного для, я не боюсь, пожалуй, сказать, для судьбы страны события, как вот эта акция, у нас давно уже не было. После первого периода потерял как-то интерес к демонстрациям и митингам. Мне казалось, что эта форма оппозиционного движения утрачивает свой смысл, утрачивает драйв. Но сейчас, 6 мая, мы оказываемся в ситуации очень простой снова, черно-белой. Попросту говоря, от того, сколько людей придет и сколько людей не придет на Болотную площадь 6 мая, будет зависеть, сядут в тюрьму люди или нет. Потому что если людей придет мало, то режим поймет, что его линия работает, можно всех спокойно сажать. Если людей придет очень много, они дадут задний ход. Если придет, как обычно, ни то ни сё, значит, мы будем еще какое-то время существовать в подвешенном состоянии.
На ваш взгляд, имеет ли значение, что в этот раз 6 мая пройдет только митинг, без шествия?
Абсолютно не важно. Митинг это или шествие не имеет значения, что там будут говорить с трибуны. Значение имеет только, сколько людей туда придет. Потому что мы все уже видим и знаем, что эта власть понимает только язык больших чисел. Все остальное она воспринимает как проявление слабости.
Это было мнение писателя Бориса Акунина. 6 мая прошлого года согласованный с властями марш миллионов на Болотной площади в Москве завершился столкновениями демонстрантов с полицией. Несколько сотен человек были задержаны. К ответственности за эти события, которые власть называет массовыми беспорядками, привлечены 27 участников акции. Большинству из них предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Первым осужденным по этому делу стал Максим Лузянин. Он признал вину и получил 4,5 года колонии общего режима. Дело еще 12 человек выделено в отдельное производство и направлено в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. 25 апреля был вынесен второй приговор. Активист Левого фронта Константин Лебедев, также признавший вину и заключивший сделку со следствием, был приговорен к 2,5 годам колонии за организацию массовых беспорядков в России, в том числе и на Болотной площади в Москве. Расследование в отношении координатора Левого фронта Сергея Удальцова и активиста этого же движения Леонида Развожаева, которых также обвиняют в организации беспорядков, пока продолжается. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
И некоторые детали того, как будет проходить сегодняшний митинг в годовщину событий на Болотной, появились совсем недавно. И сейчас Наталья Чемпаладова рядом со мной в студии «Свободы» расскажет, что нового известно к этой минуте. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, Марк. Ну вот до начала сегодняшней акции на Болотной площади осталось уже меньше 6 часов. Участники начинают собираться с 6 вечера. Митинг запланирован с 7 до 9:30. Вход на мероприятие будет осуществляться с 2 сторон. Со стороны Малого Каменного моста и Болотной набережной и с другой стороны со стороны Фалеевского переулка. Городские власти пообещали организаторам, что если участники акции не уместятся на Болотной площади, а заявлено было 30 тысяч человек, то активистам разрешат митинговать в соседнем сквере. На странице мероприятия в социальной сети Facebook свое участие в акции подтвердили уже более 6 тысяч человек. Планируют прийти на Болотную и многие известные оппозиционные политики и деятели культуры. И вот в частности в интернете появляются видеоролики, которые записали, например, писатель Виктор Шендерович, актер Игорь Ясулович, Александр Филипенко, режиссер Владимир Мирзоев. И вот в роликах они объясняют, почему они сегодня пойдут на Болотную площадь. В Фейсбуке организаторы акции проводят голосование на тему того, кто из деятелей медиа и культуры должен выступать на митинге. Пока в голосовании лидирует журналист Леонид Парфенов, за ним идут музыкант Юрий Шевчук, актриса Лия Хиджакова, писатели Борис Акунин и Дмитрий Быков. И вот как Радио Свобода стало известно, Дмитрий Быков уже подтвердил, что будет выступать на Болотной площади на митинге. высказался о сегодняшней акции и лидер партии «Гражданская платформа» Михаил Прохоров. Он заявил, что поддерживает лозунги и требования митинга освободить обвиняемых и подозреваемых по делу о беспорядках, но сам в мероприятии участвовать не будет. Сегодня же утром на одном из домов на Новом Арбате в Москве появился баннер с требованием освободить так называемых узников Болотной. Баннер площадью 90 квадратных метров был вывешен оппозиционными активистами Всеволодом Чигаевым и Максимом Санниковым. Об этом написал в Твиттере сам Чигаев. Баннер провисел около 20 минут, но затем один из жителей дома затянул баннер в окно пылесосом, как сообщает Чигаев. Московская полиция до начала акции на Болотной площади предупредила участников об ответственности за любые противоправные действия, а также посоветовала приходить на митинг заранее, чтобы избежать давки на входе. Ожидается, что проход на территорию акции будет осуществляться через 30 рамок металлодетекторов. Напомню, что 6 мая прошлого года участники оппозиционной акции не смогли пройти к месту митинга, поскольку для прохода остался довольно узкий коридоры, в результате этого образовалась давка и то, что сейчас следственные органы называют массовыми беспорядками.
Спасибо, Наталья. Наталья Джампаладова о последних приготовлениях к митингу на Болотной. Стоит сказать, что при планировании акции в годовщину событий 6 мая не обошлось и без раскола в рядах самих оппозиционеров. Часть из них, члены так называемого экспертного совета оппозиции, провели свою акцию накануне, в воскресенье. Власти разрешили им провести не только митинг на Болотной, но и шествие по Якиманке, то есть полностью скопировать формат акции 2012. Шествие и митинг в воскресенье состоялись, в них, по разным оценкам, участвовали от 500 до 2000 человек, каких-либо инцидентов не было. Акции оппозиции состоятся сегодня не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге и некоторых других российских городах, об этом чуть позже. В интернете накануне сегодняшнего дня, как Наталья Джампаладова только что сказала, появились видеоролики, в которых, как и год назад, известные люди выступают с призывом прийти на Болотную. Давайте послушаем, с какими словами в таком ролике обращается ко всем россиянам телеведущая актриса Татьяна Лазарева.
Дата и место для многих является вопросом, идти ли или не идти 6 мая на Болотную площадь. Для меня в том числе я об этом могу смело говорить. Потому что действительно найти какие-то объяснения, почему я туда иду, это какое-то очень внутреннее чувство. Я совершенно не собираюсь навязывать это остальным. Но что бы я считала правильным сказать со своей точки зрения, мне кажется важным то, что нас пытаются разъединить с остальной страной. То, что происходит в Москве, не показывают по телевизору, показывают в каких-то урезанных, извращенных формах, не побоюсь этого слова. Мне кажется, что нужно очень большое количество людей, которые выйдут 6 мая, для того, чтобы это событие было показано хотя бы в каком-то виде на телевизионных каналах страны. К сожалению, связь с нашими оставшимися городами, оставшимися за границей Москвы, сейчас осуществляется только посредством интернета. Мне кажется, очень важно сказать всем остальным, которые живут не в Москве, не в столице, не в второй столице, в Питере, очень важно сказать всем остальным, что мы выходим 6 мая за нашу и вашу свободу. И нам очень важно, чтобы вы об этом знали. А для этого, пожалуйста, придите 6 мая на Болотную площадь в 6 часов вечера. Увидимся.
Это было обращение актрисы и телеведущей Татьяны Лазаревой с призывом прийти сегодня на митинг на Болотной площади. А сейчас, как я и обещал, об акции, которая запланирована на сегодняшний вечер в Санкт-Петербурге, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Петербургские оппозиционеры хотели провести этот митинг на площади у театра «Балтийский дом», но городские власти сослали их на Марсово поле, с одной стороны находящееся в центре города, с другой – не пользующееся большой любовью организаторов массовых акций за свою относительную изолированность и пустынность. Организаторы этого митинга признаются, что не ожидают большого стечения народа на мероприятии после недавнего первомайского шествия и длинных выходных, к тому же окончившихся праздником Пасхи. Тем не менее, они считают очень важным отметить годовщину событий на Болотной площади и еще раз донести до всех, кто придет на митинг, информацию, сжатую в трех кратких фразах на агитационной листовке. «Болотное дело – дело против всех нас. Беспорядков на Болотной не было. 6 мая ОМОН избил мирных граждан», говорит один из организаторов акции, активист движения «Весна» Александр Гудимов.
Мы собираемся, потому что после события год назад на Болотной площади. Сейчас в СИЗО московских находится почти 30 человек. И за что? Обвиняем их просто в том, что они сопротивлялись снарядам, которые устроили полицейские. И мы хотим выразить поддержку этим людям, хотим поддержать узников болотного дела. И поэтому мы считаем своим гражданским долгом выйти на митинг 6 мая на Марсовом поле, сначала его в 7 часов. Для нас важна эта дата, поэтому мы выходим на 6 мая. Конечно, это рабочий день, и многим будет тяжело после работы выбраться еще и на митинг. Но вопрос в том, насколько людей цепляет эта тема. Нас это волнует очень сильно, и я надеюсь, что выйдет хотя бы несколько сотен петербуржцев.
Митинг с трудом получил согласование, и уже сейчас идет работа на его дискредитацию, говорит другой его организатор, член Координационного совета оппозиции Андрей Пивоваров. По его мнению, петербургское ГУВД умышленно завысило число участников первомайских шествий и постарается занизить число участников предстоящего митинга.
1 мая, если вы заметили, сводки ГУВД просто обычно они уменьшают численность участников мероприятий, а в этот раз она была искусственно раздута. То есть, кому в Питере видели, по-моему, 200 тысяч человек. Проанализировав, мне кажется, это вот такая хорошая задумка. Они постараются сделать так, чтобы, вот, смотрите, 6 мая вышло, не знаю, там несколько сотен человек. Это для сравнения сделано, чтобы как можно ниже сделать численность 6 мая и показать 1 мая такую всестороннюю поддержку от власти.
Люди пойдут на митинг после работы, но это не единственные сложности, которые ожидают некоторых гражданских активистов. Председатель организации «Лига избирательниц» Татьяна Дорутина хочет прийти на митинг, но не уверена, успеет ли она туда.
Прокуратура нам принесла 25 числа письмо, что мы должны предоставить документы. Почему-то 5-го. То есть день Пасхи. Когда мы разговаривали, они сказали, это будет первый рабочий день. Может, что-то перепутал. Когда мы стали уточнять, он сказал, нет, приносите документы 5-го. Ну, все-таки я вообще человек верующий. И 5 числа у нас есть семейные традиции. Вся семья собирается и отправляет Пасху. Так что я все-таки не пойду 5-го прокурору. А вот 6 числа у нас время обозначено было к 5 часам. Ну, перенесу первый рабочий день, как мы оговаривали в начале. Поэтому не знаю, успею ли я на Марсово поле. Но в любом случае, если кто-то подойдет, я буду рада, потому что мне кажется, что единственное, что может сегодня выручить в такой тяжелой ситуации, это наша солидарность. Мы должны держаться друг за друга.
В то же время Татьяна Дорутина считает, что многие могут не прийти на митинг 6 мая именно потому, что участвовали в первомайском шествии, одним из лозунгов которого был лозунг против политических репрессий. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А к московской акции на Болотной площади, которая состоится сегодня вечером, мы вернемся во второй части нашей программы. Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Сейчас о других новостях. По распространившейся в российских средствах массовой информации данным, сегодня в Великобритании могут состояться похороны Бориса Березовского. Эта информация все еще не получила подтверждения его родственников, которые пытаются скрыть время и место захоронения. Возник даже слух, что похороны могут пройти в другой день. Напомню, тело Бориса Березовского было обнаружено 23 марта в Аскоте, в доме, принадлежавшем его второй жене Галине. По заключению производившего вскрытие патолога-анатома, смерть наступила в результате удушения. Однако официальные причины смерти, убийства или самоубийства, полиция пока не сообщает, дожидаясь окончания расследования. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Даты и место похорон Бориса Березовского остаются не менее загадочными, чем причина его смерти. Но если причина смерти будет все же официально объявлена полицией после окончания проводящихся сейчас токсикологического и гистологического исследований, то даты и место похорон тщательно скрываются родственниками покойного олигарха, которые не хотят допускать к ним посторонних лиц и особенно прессу. Они настаивают, что похороны должны быть интимным делом родных и близких, а не превращаться в публичный спектакль для праздной публики. Поэтому ближайших друзей покойного попросили, под честное слово, не разглашать информацию о похоронах. Однако Лондон полнится слухами – Вначале СМИ сообщали со ссылкой на анонимные источники из круга Березовского, что похороны состоятся 6 мая в полдень на лондонском кладбище Ганнерсбери. Это казалось правдоподобным, поскольку именно там находится кафедральный храм Русской зарубежной церкви – собор Успения Пресвятой Богородицы. Как известно, Березовский принял православие и предполагалось, что должно состояться его отпевание. Однако православный канон запрещает отпевание самоубийц, а это одна из возможных версий смерти Березовского. Правда, полиция пока воздерживается от объявления официальной причины смерти. Многие близкие друзья и родственники Бориса Березовского так и не смогли смириться с возможным его самоубийством. В частности, самоубийство категорически отрицает ближайший друг и партнер Бориса Березовского, бывший заместитель генерального директора компании «Аэрофлот» Николай Глушков.
Я отвергаю самоубийство.
Почему?
Это абсолютно не ассоциируется с пониманием моего единственного друга, который у меня есть. Я знаю, что такое депрессия, и я хочу сказать, что я с ним контактировал в период этой депрессии. Я понимаю, чем была вызвана депрессия. Борис Березовский очень сильный человек. Конечно, период был очень сложный, и, конечно, никто это не будет отрицать. Но то, что он не планировал сделать такой шаг, а планировал, наоборот, сделать некоторые шаги, которые должны быть на благо его детей, его семьи, это очевидно. Во всяком случае, то, что я знаю, не предполагало каких-то вот шагов катастрофического характера. Я не могу сказать, кто конкретно и как конкретно убили Борю, я не знаю этого.
А если полиция придет к выводу, что это самоубийство, вы примете такой вердикт?
Нет, никогда.
Вторая версия времени и места похорон Бориса Березовского возникла после того, как за 2 дня до предполагаемой даты похорон представитель полиции графства Сурой подтвердил, что тело Березовского передано родственникам и что похороны, по его информации, должны состояться не в Лондоне, а на одном из кладбищ графства Сурой. По его словам, ожидается, что они пройдут именно 6 мая. Однако в воскресенье 5 мая «Радио Свобода» получила информацию из авторитетного британского источника, который предпочел остаться анонимным, о том, что похороны могут состояться во вторник 7 мая из-за осложнений, связанных с отпеванием Березовского. Московский священник, по словам источника «Радио Свобода», который взялся было провести церемонию отпевания, якобы отказался от своего намерения. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Одна из самых обсуждаемых сегодня тем в США – это авиаудар Израиля по Сирии в минувшую пятницу. По неофициальным данным израильских источников, целью удара был конвой с ракетами для проиранской группировки «Хезболла». Министерство иностранных дел Сирии и Ирана уже выступили с резким осуждением этой акции. Тему в обзоре свежей американской печати продолжит наш корреспондент Владимир Дубинский.
Соединенным Штатам не было заранее известно о том, что по объектам Сирии будут нанесены ракетные удары. Об этом со ссылкой на пожелавшего остаться неназванным сотрудника американской разведки сообщило в воскресенье вечером информационное агентство Рейтер. Этот сотрудник отказался подтвердить, что удар по сирийским объектам был нанесен Израилем. Однако он заявил, что Соединенные Штаты были поставлены в известность о воздушном рейде сразу после того, как он был осуществлен. К концу выходных дней администрация президента Обамы не комментировала рейд на объекты в Сирии. Однако в субботу президент сказал, что Израиль справедливо остерегается передачи новейшего оружия таким террористическим группировкам, как Хизбаллах. В отличие от администрации президента, американские законодатели не воздерживаются от комментариев.
I think that it will probably put more pressure on this administration. But what I, one of the things I worry about.
Сенатор-республиканец Джон Маккейн в интервью телекомпании Fox выразил мнение, что израильский рейд может усилить давление на администрацию Обамы и подтолкнуть ее к поставкам оружия силам сирийской оппозиции и к созданию в Сирии зоны, запретной для полетов. Коллега Джона Маккейна, сенатор-демократ из Вермонта Патрик Лихи, отметил сравнительную легкость, с которой израильская авиация сумела преодолеть сирийскую воздушную оборону. Он заявил об этом, выступая в передаче телекомпании NBC.
Израильские
Израильтяне использовали вооружение, поставленное Соединенными Штатами, в частности, наши истребители F-16. Это очень мощный вид вооружения, но тот факт, что израильтянам удалось совершить рейд, свидетельствует о том, что созданная в Сирии с помощью России система противовоздушной обороны, возможно, не так хороша, как о ней говорят. Принято считать, что федеральное правительство лучше может разобраться в иммиграционной реформе США. Однако, пишут авторы статьи в журнале City Journal, еще не поздно подумать о том, чтобы вопрос о том, каким иностранцам выдавать рабочие визы в США, решался не в Вашингтоне, а на уровне властей штатов и отдельных городов. Авторы статьи – специалист по проблемам города из Нью-Йорка Брэндон Фуллер и профессор права из университета Темпл Шон Раст считают, что власти штатов и городов лучше, чем федеральное правительство, понимают нужды своих регионов. Так пусть им и будет дано право решать, каких иностранцев приглашать на работу. Авторы предлагают, чтобы по рекомендации местных властей федеральное правительство выдавало иностранцам трехгодичные рабочие визы с правом их продления еще на 3 года. После 6 лет иностранцы, приехавшие в США по таким визам, получат право подать просьбу о предоставлении им разрешения на постоянное жительство или гражданство. Причем гражданство или вид на жительство иностранцы смогут получить только в том случае, если все 6 лет они проживут именно в том регионе, куда их изначально пригласили на работу. Более того, предлагают авторы, некоторые штаты могут ввести требования, по которому перед тем, как подавать на гражданство или вид на жительство, иммигранты должны будут приобрести жилье в том штате, где они живут. В отличие от существующих сейчас правил, по которым иностранец приезжает в США по ходатайству какого-то конкретного работодателя, люди, получившие региональные визы, получат возможность искать работу на конкурентной основе. От этого, считают авторы, выиграют и сами иммигранты, и работодатели, и экономика всего региона. Даррен Фуллер и Шон Раст отмечают, что подобные программы региональных виз действуют в других странах. Они, в частности, обращают внимание на успешный опыт Канады, где решение о том, каких иностранцев пускать на работу в страну, принимают не федеральное правительство, а власти отдельных провинций.
Обзор американской печати подготовил Владимир Дубинский, говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень» во второй половине. Вернемся к разговору о сегодняшнем митинге оппозиции на Болотной. Интервью с одним из координаторов движения «Белая лента» Игорем Бакировым и беседа с людьми на улицах Москвы. И не о политике. В Праге открылась выставка работ поэтов и художников ленинградского андеграунда «Братьев Аксельродов» и первые результаты чемпионата мира по хоккею в Швеции и Финляндии. Сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Новом Арбате сегодня был вывешен баннер с требованием освободить арестованных по болотному делу. Следствие рассматривает 3 основные версии крушения на Урале самолета Ан-2, пропавшего в июне прошлого года. Это техническая неисправность, ошибка пилота и плохие погодные условия. По данным Следственного комитета, фрагменты тел 13 человек, вывезенных с места крушения, доставлены в Екатеринбург. Суд в Казани сегодня начал рассмотрение по существу уголовного дела о крушении теплохода «Булгария» в 2011 году. В столице Бангладеш, Дакки, произошли столкновения между радикальными исламистами и полицией. По последним данным, погибли более 20 человек. В Мюнхене сегодня начинается судебный процесс по делу неонацистов. На скамье подсудимых 38-летняя Беата Чепи и 4 ее пособников. Они обвиняются в причастности к убийствам на расовой почве. В Ливии члены Национального конгресса одобрили законопроект о люстрации. Всем чиновникам, состоявшим на госслужбе в период правления Муаммара Каддафи, будет запрещено занимать государственные должности в течение 5 лет. Франция произвела в воскресенье испытание баллистической ракеты морского базирования, которая закончилась неудачей. Сработал механизм самоуничтожения. Таковы основные новости к этому часу. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Возвращаемся к главному российскому событию дня – митингу на Болотной площади в годовщину оппозиционной акции 6 мая 2012 года, закончившейся столкновениями демонстрантов с ОМОНом и самым массовым уголовным делом последних лет против участников подобного рода акций, которые многие считают политическим. Один из организаторов сегодняшней акции 6 мая в Москве – главный координатор движения «Белая лента» и один из сопредседателей руководителей движения «Гражданская федерация» Игорь Бакиров. По его словам, дата 6 мая – это символ протеста, который нельзя уступать никому. С Игорем Бакировым накануне митинга на Болотной побеседовал мой коллега Александр Гостев.
С самого начала вы выступали одним из бескомпромиссных, я бы сказал, агитаторов мероприятия 6 мая. Только и митинг, и шествие. Почему?
Для меня лично 6 мая, как и для Белой ленты, и для многих других активистов, это тот самый день, когда все случилось год назад. И это тот самый, наверное, Рубикон, который перешла власть, и нам обязательно надо в этот день выходить. Я бы даже призвал всех наших знакомых, друзей выходить не только 6 мая, а если хотите, такая новая стратегия 6, выходить каждый месяц на улицы своих городов.
Среди ваших знакомых и коллег большинство придерживаются схожей позиции. Мы наблюдали в последние дни некий раскол в протестном движении. Часть людей была настроена бескомпромиссно, часть людей шла на переговоры с мэрией Москвы, часть предлагала организовать митинг 5 мая, чтобы иметь возможность все-таки пройти шествием по Якиманке. Почему день 6 мая все-таки нельзя уступать?
Действительно, давайте будем объективны и честными, признаем, что некий раскол существует в оппозиционном движении. Но если брать голосование в нормальных нейтральных группах, то есть они не имеют отношения ни к сторонникам 5 мая, ни к сторонникам 6 мая, то мы видим соотношение примерно 8 к 1 в пользу 6 мая. Для меня лично и для моих коллег 6 мая, как я уже подсказал, это тот день, когда были задержаны более 20 человек, если мне сейчас память не изменяет, 28. Цифры постоянно меняются, 28 человек именно по болотному делу. Естественно, этот день нельзя уступать, и у нас сейчас у многих оппозиционеров в Москве появился как бы такой слоган: «Только 6 мая и свободу нашим узникам».
Что может произойти в дальнейшем с протестным движением? Это зависит от результатов акции 6 мая или не совсем?
Я не считаю, что это как-то зависит напрямую. Давайте будем объективными и честными. Да? Вот, например, 17 апреля митинг в поддержку Алексея Навального и политзаключенных мы собрали 3000, хотя заявка была на 1000. А власти все равно нам сообщили, что было 800 человек. То же самое и здесь. Я больше чем уверен, что если вдруг нас будет там 10, 20, 30, даже 100 тысяч, в чем я лично, конечно, честно сомневаюсь, то власти в любом случае скажут, что у нас было там 10 тысяч, 15 тысяч. Они никогда не сделают так, что у нас было там 35 тысяч или 40 тысяч. Им это невыгодно. А непосредственно повлияет, не повлияет цифры? Да никак не повлияет, если честно. Болотное дело будет продолжаться, власть все равно будет мстить.
По разным оценкам, действительно, могут прийти от 1500 до 30 тысяч, столько, сколько как бы согласовано, может быть, гораздо больше. Я слышал мнение других лидеров протестного движения о том, что если людей будет мало, меньше заявленного числа участников, то это покажет власти, что можно и дальше давить оппозицию, продолжать болотные дела, и гайки будут закручиваться все сильнее. Вы, я как понимаю, не согласны?
Я абсолютно не согласен, но гайки, они и так закручивают. Давайте вот вспомним буквально на днях заявление Суркова, что система выиграла оппозиции. На самом деле не так. Надо бороться изнутри, в том числе, давайте уж честно говорить, бороться в том числе за каждый подъезд, за каждую квартиру. Если, допустим, сейчас активисты Санары ездят на выборы, наблюдают, и мы видим результат, например, в Саратове, где уже на нескольких участках отменены итоги выборов октябрьских именно под давлением общественности. Мы также видим и борьбу за ТСЖ, за домовые комитеты, за многое другое. Я считаю, что как бы вот новая оппозиция, те гражданские активисты, которые появились в декабре, у нас сейчас задача другая. Мы должны начать захватывать именно снизу. Борьба за власть – это пусть как бы все-таки борются лидеры.
Это было мнение координатора движения «Белая лента» и одного из сопредседателей движения «Гражданской федерации» Игоря Бакирова. Один из самых обсуждаемых вопросов, насколько многочисленной будет сегодняшняя акция, с учетом того, что состоится она вечером рабочего дня. Ответы на вопрос, пойдете ли вы на Болотную 6 мая, полученные нами в интернете и на улицах Москвы, кардинально разнятся. Вот что ответили прохожие в центре российской столицы нашему корреспонденту Дарье Алексеевой.
Нет, вообще не хожу ни на какие, ни мои знакомые, ни я никуда.
Вообще-то нет. Мы просто не думали об этом. Ну, я не знаю, мы пока еще не спланировали 6 мая. Может быть, и пойдем.
И нет, времени нет, не позволяет.
Работа 6 мая.
Не собираю, потому что я приезжий, и вообще у меня совсем другая программа.
Ну, скажем так, для меня приоритет вот. Поэтому...
Соответственно, митинги, по крайней мере, пока ребенок не вырастет, исключаются полностью.
Нет, потому что я улетаю в Турцию работать на неделю.
6 мая? Нет. Я смутно себе представляю, что вообще там будет происходить.
Я не в курсе про него.
Нет, знаете, ну и по крайней мере я точно. Потому что, ну, среди моих знакомых нет таких рьяных, так сказать, защитников там, свободы или чего-то такого.
Нет, мы заняты.
Да. Работаем?
Нет.
Ну, просто некогда, мы ремонтом занимаемся.
Нет, работаем.
Москвичи, с которыми поговорила наш корреспондент Дарья Алексеева, как видите, на Болотную не собираются. Более оптимистично звучат для организаторов сегодняшнего митинга результаты опроса, который Радио Свобода по традиции устроил у себя на страничке в Фейсбуке. Подавляющее большинство ответивших разделилось между двумя вариантами. Я и раньше принимал участие в митингах, и сейчас приду, и мне далеко идти, но пришел бы. 3 человека ответили, что ходили на митинги раньше, но не пойдут теперь, и столько же, что не ходили в прошлом году и не собираются сегодня. Участвуйте в опросах на страничке «Радио Свобода» в Фейсбуке. А узнать, сколько человек все-таки пришло сегодня на Болотную, напомню, вы сможете в прямом видеоэфире на сайте «Радио Свобода», свобода.орг. Трансляция начнется в 6 часов вечера по московскому времени.
«Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» и в последней части нашего эфира о новостях, не связанных с политикой. В Праге открылась выставка работ поэтов и художников ленинградского андеграунда братьев Аксельродов. Николай Аксельрод, взявший псевдоним Аник, с 1973 года жил в Чехословакии. Он умер в Праге в 2011 году. Борис Аксельрод, псевдоним Констриктор, живет в Петербурге. К выставке галерея Libri Prohibiti выпустила двуязычный альбом с рисунками, фотографиями и текстами Ника и Констриктора. Мой коллега Дмитрий Волчек побеседовал на открытии вернисажа с Борисом Аксельродом и литературоведом Петром Казарновским, знатоком ленинградского авангарда.
Дело в том, что Николай Ильич Аксельрод – это мой двоюродный брат. Причем там родство сложное. Наши отцы – родные братья, а наши матери – троюродные сестры. Так что с двух сторон. И вот мы были с ним с детства близки. Мы оказались в наших семьях такими выродками, которые пошли не по пути, предназначенному нормальному советскому человеку, а совсем по-другому. Поэтому он действительно привел меня на Малую Садовую. Я за ним ходил как хвостик за ниточкой, как за иголочкой. И в 67-68 год я появился там вместе с ним.
Как выглядело это кафе?
Да ничего особенного. Кулинария, такая стоечка, там аппарат этот, помню, Освенцим. Но кофе действительно хороший готовили. Там четверной готовили кофе. Почему-то его выбрали.
Все поэты?
Нет.
Или только вот эта группа?
Нет, ну, я достаточно поздно пришел. Там, в 64-м году там появился вот Эрль, потом...
Гайворонский открыл это кафе, привел туда Эрля, и уже за ним потянулись и Миронов, и Макринов, и прочие, прочие. Вот потом появился Аник, привел своего младшего двоюродного брата Бориса Ванталова, Констриктора.
А когда эта группа сформировалась уже в литературную группу Хеленуктов?
Вообще, если я правильно помню, Хеленукты – это 65-66 год. Вот это первый их манифест, условно говоря. И к 69-му году, в общем, все стало затухать уже. Она существовала очень недолго, хотя, по мнению Эрля, как такого убежденного хеленукта, движение продолжается до сих пор.
Борис, когда вы впервые услышали это слово и какова его этимология?
По этимологии ничего не знаю. Группе я не принадлежал, но, конечно, произведения этих талантливых авторов я читал на машинке.
Как вы для себя расшифровываете это слово «хеленукты»?
Я никогда никак его не расшифровал.
Что это значит?
Ну, вообще, это автором и задумщиком, так сказать, сохраняется в тайне. Я не буду эту тайну выдавать. Но это обязательная точность, которой сопутствует определенная спонтанность с прицелом на, может быть, некую нелепость, несуразность, которая должна как раз, да, вводить такой абсурдный элемент, обязательный для представителей вот этой группы.
Очевидно, остался огромный архив, и большая часть его не опубликована, да?
У Коли огромное неизданное наследие. Мне кажется, вершина его прозы является пятикнижие «Сон о Ферной». Это запись снов Дело в том, что Николай Ильич был сновидцем. То есть для него реальность повседневная и реальность ночная были на равных. Он видел такие яркие сны и запоминал это так блестяще, и умел это еще передать очень хорошо. Это не так просто записать сон. И поэтому вот «Сон о Ферме», конечно, мне кажется, обязательно должен быть издан. Но как и ранние его тексты. Просто бессмысленно перечислять.
Это большая книга, да?
Достаточно. Это не эпопея, как «Война и мир». Но, в общем, это страниц, может быть, 200, да? Больше, там, 300. Ну, то есть, я имею в виду, если вообще все издать, то это будет большая книга, если вообще полный корпус.
Ну, сразу вспоминается Алексей Ремезов, тоже знаменитый сновидец.
Да, есть вообще что-то. Да, да.
Петр, вы читали, да, рукописи?
Да, я подготовил это, в принципе, можно уже даже приниматься к изданию. И, в общем, написана статья вступительная. Я не знаю, нужны ли комментарии. Хотя, наверное, какие-то персоны, упомянутые в снах, должны быть как-то выявлены и объяснены. Это, конечно, производит очень сильное впечатление, эта книга. Как, впрочем, и другие. И некоторые из них вот нам с Борисом удалось в разных журналах опубликовать что-то полностью, как пустые предметы, например, в «Крещатике». Тоже там блок «In Memoriam». Какие-то отдельные сны опубликовались Татьяны Михайловской из «Сна о Фелмари», и вот также нами в журнале НЛО, также в блоке «In Memoriam». Опубликована книга «Лицо», которая не полностью, правда, с небольшими изъятиями, которая была в свое время еще Эрлема, подготовлена до отъезда Аника. И сейчас подготовлен, в принципе, тоже весь корпус его стихотворений. За, может быть, небольшим исключением того, что не передать, потому что это вот в транспонансе, вот эти все визуальные тексты, которые или воспроизводить, ну, фоксимильно, да, или как-то еще. В принципе, работа над архивом продолжается.
Угу. Борис, ну, ваше родство с Аником, как вы сказали, уже очень сложное. А литературное родство, оно ближе или тоже такое же запутанное?
Мне трудно судить. Коля более органичный человек. Он как жил, так и писал. А я, наверное, больше рефлексирую. Так что, наверное, различия есть, конечно.
Ну, вас объединяет журнал «Транспонанс», с которым вы оба сотрудничали.
Да, конечно. Я с 3 по 36 последний номер сотрудничал с журналом «Транспонанс». А Аник тоже. И потом он встречался с Сергеем Сигеем в Петербурге. Они очень подружились.
Я поясню, что это издатель журнала «Транспонанс» и основатель. Да.
И у нас был ведь совместный вечер с «Транспонансом» Никоновым, Сергеем Сигеем, Николаем Ильичем, мною и Игорем Владимировичем Бахтеевым. Это было в 1984 году, в последний поезд Николая сюда под сенью клуба 81. Ну, понимаете, вот когда современные авангардисты сошлись с последним Абеютом, это было здорово. И финал вечера был тоже замечательный, потому что там должен был зазвенеть будильник по замыслу. Но когда зазвенел будильник, залаяла собака, которую Ирина Владимировна, жена Бахтеева, привела, а Коля почему-то вдруг упал со стула. И все это вместе произвело на публику такое впечатление, что овация была просто вот громовая.
Ну, то есть это абсолютно абериутский вечер.
Да, да?
Надеюсь, что когда-нибудь в полное собрание сочинений будет издано, да, и альбомы, и так далее.
Ну, хотя бы избранное.
Хотя бы большое избранное, может быть, даже не в одном томе. Потому что, в принципе, набралось бы на 2, то и 3.
Борис, сейчас у вас совместная выставка. Да. Может быть, стоит издать такую совместную книгу? Вы готовы оказаться со своим, помимо каталога, сочинений, вы готовы оказаться со своим братом? Там, под одной ложкой.
Вообще, такая книга была задумана, и она бы тогда называлась «Книга Акселерот».
Об альбоме художников ленинградского андеграунда «Братьев Акселеротов» говорил один из них, Николай Акселерот, и литературовед Петр Казарновский. С ними беседовал Дмитрий Волчек. И в завершение программы «Свобода в полдень» немного о спорте. На этих выходных начался чемпионат мира по хоккею, который впервые по футбольной моде последних лет проходит сразу в двух странах – Швеции и Финляндии. О первых результатах и о том, как сказалась расширенная география турнира на его организации, расскажет в прямом эфире «Радио Свобода» наш обозреватель Алексей Кузнецов. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день. Ну, мне кажется, что на организации это не особенно сказалось, то, что чемпионат мира второй год подряд проходит в двух странах. Это достаточно отработанная машина организации чемпионата мира, а две страны находятся в близком соседстве друг с другом, Швеция и Финляндия. Так что я думаю, что здесь нет особых сложностей. А что касается сборной России, она очень уверенно начала турнир, выиграла в первом матче у сборной Латвии со счетом 6-0, и вчера в втором встрече на чемпионате мира победила команду Германии 4-1. Надо сказать, что игра сборной России, конечно же, произвела неплохое впечатление пока, несмотря на то, что соперник в первом матче был очевидно слабее, а во втором матче в некоторых моментах предлагал игру более или менее достойную, но в целом тоже выдержал не до конца. Сборная Германии, напомню, в 2010 году была четвертое место на чемпионате мира, а вот в нынешнем сезоне германская команда выступила неудачно, она лишилась возможности выступать на Олимпиаде в Сочи, и сейчас у немцев задачи простые — продемонстрировать, что они чего-то стоят, независимо от Олимпиады. К первому матче сборная Германии играла уверенно, но все-таки очко потеряла. А в сборной России немцы противопоставили достаточно плотную игру, и в первом тайме им удалось сыграть на ноль, сдержать атаки сборной России и самим опасно угрожать воротам соперника. Но затем слово сказали лидеры сборной России. Лидерами пока я называю, безусловно, двух НХЛовцев действующих и одного бывшего. Это Илья Ковальчук, ветеран и герой нескольких чемпионатов мира, Андрей Локтионов. Эти два игрока выступают за Нью-Джерси, они приехали из НХЛ. И Александр Радулов, который сейчас играет в ЦСКА, но у него за плечами тоже есть опыт выступления в НХЛ в команде Нэшвилл. Вот это первая ударная тройка сборной России пока делает игру, и игру она сделала в матче с Германией. В частности, Илья Ковальчук забросил 3 шайбы, и, по крайней мере, вместе с Радуловым они сейчас составили безусловную ударную связку. Во всяком случае, в 3 моментах Ковальчука выводили на атаки практически один на один, либо с вратарем, а то и с пустыми воротами, когда промахнуться было крайне сложно. Пока что именно эти хоккеисты составляют основу, ударную силу сборной России, хотя, в принципе, вся команда играет довольно ровно. Сборная Германии забила первую шайбу при счете 2-0, не в свою пользу. И в какой-то момент даже немцы сравняли счет. Был 2-2, но эту вторую шайбу сборной Германии не засчитали. Но трудно сказать, справедливо или нет, это на усмотрение арбитра. По крайней мере, игрок сборной Германии помешал российскому вратарю Варламову. Но в результате Ковальчук забросил и 3-ю шайбу, а затем немцы сняли вратаря, и в 4-ю шайбу забросили россияне уже в пустые ворота. Кроме того, надо заметить, что у сборной России впереди еще довольно-таки несложный график. По крайней мере, ближайшие матчи россияне играют с командой США. Эта встреча тяжелая. 7 мая, 9 мая с Францией, 10 мая с Финляндией, 12 мая со Словакией. Думаю, что войти в четверку для сборной России не составит никакого труда.
Алексей, прошу прощения, да. А кто, вот судя по состоявшимся другим матчам, будет на этом чемпионате основным конкурентом сборной России? Есть ли новые лица, так сказать, или это все те же?
Ну, разумеется, все команды, кто обычно считается главной силой, они остаются. Это и Чехия, и Канада, и США, и Финляндия, и Швеция. Но вот, например, на этом чемпионате первую неожиданность преподнесла сборная Швейцарии, выигравшая у сборной Канады не больше, не меньше в первом матче. Швейцарцы выиграли в овертайме и показали, что они, по крайней мере, в начале турнира на очень хорошем физическом уровне, ну и, в общем-то, хоккейная грамотность у них на высоте. А вот Швейцария, я думаю, вполне может претендовать на попадание в заветную восьмерку, после которой по 4 команды из каждой подгруппы начнут уже игры на выбывание. Сборная Германии тоже, мне кажется, может показать свою силу, а эта команда определенно обладает силой и мощью для успешной игры. Но пока что из остальных сборных, мне кажется, никто так достойно не выступил. Поражение канадцев, скорее, это случайность. Канадцы всегда приезжают к началу турнира после игры на выбывание на Кубок Стэнли. И они выступают вначале несколько в разорванном состоянии. Но к концу турнира, я думаю, у них все наладится.
Алексей, и один короткий вопрос. Чемпионат мира по хоккею проводится каждый год. Это вопрос споров, должно ли так быть. Но вот если сравнивать с прошлым годом, какое впечатление производит турнир, ну и в частности игра сборной России?
Турнир турнир, по-моему, организован прекрасно. А игра сборной России сейчас выглядит очень хорошо. Но вопрос в том, смогут ли приехать российские лидеры из НХЛ. По крайней мере, Павел Датсюк, Александр Овечкин, Евгений Малкин, если вдруг смогут приехать к середине турнира, конечно, они очень усилят команду. А так пока, я думаю, эта сборная России выглядит послабее, чем та, что выступала в прошлом году.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов о первых результатах чемпионата мира по хоккею в Швеции и Финляндии. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг. Развитие событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго!
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарых.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».